Мы с вами поговорим о насущных вопросах, проблемах, которые у нас возникают по весне, которые у нас возникают всегда, которые у нас возникают в праздники. Да? С какими проблемами мы можем встретиться в плане общения с животным, по уходу с животным, кормления и так далее. Меня зовут Новожилова Антонина Александровна, я ветеринарный диетолог и зоопсихолог в нескольких ветеринарных клиниках нашего города. Ну что ж, первая тема, о которой мы поговорим, это обработки, плановые вакцинации. Сейчас весна, да? С чем вас поздравляю. Прекрасное время года. Весна, зима у нас выдалась теплой, поэтому пришло время для самых страшных представителей нашей фауны. Я уже услышала, Ирина сказала клещи.
Да, действительно, клещи. Причем в теплую зиму, да, они и не собирались засыпать. То есть вот эта зима выдалась настолько благоприятной для их активной деятельности, что животные с владельцами обращались на протяжении всего вот этого холодного времени года. Да, обычно в суровую зиму начинают обращаться где-то с апреля, может быть, с конца марта, но и в феврале уже случаются эпизоды. Поэтому как предостеречь животное в этом плане, да, от покуса клещами? Да и себя тоже, собственно. Но только что человек защищен одеждой, да, и благоразумием. Животное, за животного мы несем полностью ответственность. Его жизнь и здоровье в наших руках. Это плановые обработки, конечно же, да. Вот в такое время года, как сейчас, это один раз в 23-25 дней. По поводу таблетки или капли спреи, здесь, ну, кому как удобно. Кто-то считает, что эффективна таблетка, кто-то считает, что эффективна обработка внешне. Бывают некоторые препараты, которые совмещают в себе две функции. Они защищают от эктопаразитов, да, клещей, блох, и от эндопаразитов, то есть гельминтов. Разные мнения врачей на этот счет существуют. Некоторые считают, что это не очень эффективно. Кто-то считает, что этого достаточно. Но лично мое мнение, да, как ветеринарного врача, это хорошо совместное такое действие, да, от внешних паразитов и от внутренних. Но все-таки я назначаю еще на всякий случай обработку от гельминтов отдельным препаратом. Тоже разные препараты здесь существуют, не знаю, стоит ли перечислять. Это и Мельбимакс, это и Каниквантел, это и Прозетел, Азинокс, Фиптал. То есть их тут совершенно великое множество. Такие вещи, вот, как вот эти вот страшные гельминты, да, они лечатся не так, ни одной таблеткой. То есть это целая схема лечения, и не на один день, и даже не на один месяц. То есть это очень сложно вылечить такие вещи. Особенно если это какая-то микс-инвазия, да, то есть несколько их присутствует. Одно время было модно, слышали, может быть, про такую королевскую диету у звезд? Было в 90-х, да, когда они выпивали таблетку, в которой находилась личинка цепня. Вот. И цепень, значит, там делал все свои дела. А паразитический человек худел. Вместе с этим он не только худел, он себе приобретал еще кучу всяких болезней. Но об этом уже не думалось, конечно. Вот. А потом такого человека пролечивали от гельминтоза. И, соответственно, вот худой такой человек и больной человек у нас являлся народу. Вот еще важный момент по гельминтам скажу, что от гельминтозов надо обрабатывать раз в 3 месяца, то есть раз в квартал, 4 раза в год. Если мы планируем животного, котят, щенков, да, или животное уже у нас положение или уже кормит, то в эти моменты не нужно этого делать. Все обработки проводим в период планирования беременности только. потом уже надо обождать. Иногда в ветеринарии встречались такие случаи, когда через плацентарный барьер глистные инвазии проникали в котят или щенков. Но это крайне из ряда вон выходящий случай. Это при очень сильном таком заражении матери, при очень ослабленном иммунитете, соответственно. То есть чаще это у собак, которые находятся в неблагоприятных условиях, дворовых, да. Описаны они так или иначе, в литературе описаны. Блохи. Здесь тоже интересно. Если мы обрабатываем от клеща получается, что где-то раз в месяц, да, чуть поменьше, то мы заодно обрабатываем и от блох. Когда владелец приводит свое животное на прием к врачу с какой-либо жалобой, да без разницы какая-то, по поводу расстройства желудочно-кишечного тракта, по поводу каких-то расчесов там на коже, да, каких-то неврологических состояний, любого какого-то там состояния, просто с жалобой, либо по поводу диспансеризации, да, осмотра планового. Врач первым делом, что спросит любой врач, будь то терапевт, будь то гастроэнтеролог, будь то диетолог, да, всегда плановые обработки. Как часто обрабатываете от глист, услышит любой владелец. И, как правило, какой ответ слышит врач? От глист, от блох, да? Какой ответ слышит, как правило, врач? Как вы думаете?
Раз в год, наверное.
Вообще не вакцинировали.
Перед вакцинацией.
Вообще ничего не делаем. А зачем? Наш животный дом сидит.
Да-да.
Гулять не ходит. На нем не может быть ни блох, ни клещей, ни гельминтов. Ничего там быть не может. Как считаете, имеет место быть? Такая ситуация, это правильно?
Конечно. Но неправильно.
Нет, это неправильно.
А надо вакцинировать все равно.
Потому что мы принесем с улицы ему чего не то.
Молодец.
То ли блох, то еще чего.
Молодец. Мы же ходим по земле.
На обуви.
Да?
Да.
Мы же там и под ногтями можем принести, и на ногах, и да где угодно, на одежде. И яйца блох, и яйца гельминтов, и даже какие-то можем перенести и вирусные заболевания в том числе на себе. Поэтому обязательно, так же как и тех животных, которые у нас допускаются на улицу, и домашних животных мы обрабатываем абсолютно идентично.
Как-то это проявляется, если у животного гельминты? Можно как-то обнаружить?
Да, отличный вопрос. Можно обнаружить. При сильной инвазивности, да, мы можем увидеть иногда в стуле белые включения. Смотря какие гельминты, опять же. Белые включения, как крошки, например, или как семечки огурца. И мы думаем, ой, это червячки. Нет, это не червячки, это часть одного целого червячка. То есть это членики, очень часто встречается у котов такой гельминт, огуречный тепень называется. Увидеть его во всей своей красе мы можем, если животным дадим таблеточку, а лучше две, да, с интервальчиком, и тогда мы увидим дебют вот этого прекрасного представителя паразитов на всеобщее обозрение. Я видела, да. У меня у кота такой был, он привез из деревни. Всю ночь сидел с ним в туалете.
Ой,
долго он мучился с ним, выходил. Потом я его собрала в баночку аккуратненько, это был червя, в спирт и отнесла на кафедру. Надеюсь, до сих пор там стоит.
Экспонат.
Да, бывает, что просто такие маленькие, длинненькие червячки, таксокарканис, например, они чаще всего встречаются. То есть совершенно разные. Но чаще всего вы их не увидите. В кале некоторые там начинают, люди рыться там, да нет у меня. Кроме шуток. Кроме шуток, грабители, да. То есть там, если мы что-то хотим прямо увидеть, мы там чаще всего ничего не увидим. Потому что при обработках гельминты погибают прямо внутри.
Я сейчас не про то, что на холку капать, закроем на это глаза, таблетки. как ему дать, чтобы он проглотил?
Да.
Это кошмар.
Да. Есть таблеткодаватели, знаете?
Нет.
Они,
нет.
Они продаются в зоомагазинах. Да. Вы приобретаете таблеткодаватель и на корень языка
так.
Туда. Ну, конечно, должен это делать зрячий человек.
А как она выглядит примерно, вот эта штука?
Как шприц? Ну, типа того, да. Но они сейчас разные вообще.
Не знаю, мне лабрадор очень любит сыр. Я просто жестко его обманываю.
Да, мы засовывали тоже таблетки, и они не едят.
Таблетку можно интегрировать во что-то вкусное. Если таблетка крупная, как вам кажется, да? Ну, или вы знаете, что для вашего животного это точно крупно, вы можете таблетку разделить на две дачи. А как зафиксировать животное при этом? Мы кладем вот сюда, на макушку, и зажимаем
уши.
Вообще кто-нибудь, ну, вы видите, что я показываю?
Нет.
Я понимаю, что некоторые не видят, да?
Нет, но если говорите там, что
да, что зажать уши?
Да, я буду тогда максимально озвучивать. Вот. Вы получаете, что я кладу три пальца средних у меня на макушке, а мизинец и большой палец, они как по бокам растопырены. И уши, они вот между вот большим пальцем и указательным, между мизинцем и средним. И безымянным. И я вот так вот сдвигаю, сжимаю уши, как бы сближаю их. И наклоняю голову. Вот так. Наклоняю голову назад. Кошка при этом открывает пасть рефлекторно. И незрячий даже человек на пальце, на указательном пальце может на корень языка продвинуть таблетку быстро. По горлу погладить. Это стимулирует глотательный рефлекс. Да, и таблеткодаватель. Да. Но зафиксировать придется все равно.
А таблеткодаватель тоже нужно пасть открыть.
Да. Да. Вот я и говорю, что зафиксировать все равно придется.
Очень, ну, вот моей кошке попробуй открой.
Да это вообще, это клешни.
Подскажу такой момент. Не надо кошку к этому готовить. Вам нужно рассмотреть все моменты, просто, вот, которые я назвала. Возможно, в вашем случае это внедрить таблетку во что-то вкусное. Возможно, разделить ее на части.
Колбасу.
Вообще все эти...
Вот этот вариант мы еще не с ушами не проделали.
Ну, и таблетка. Тут я предупрежу, тут тоже требует определенного навыка, конечно. Еще важный момент очень скажу по поводу обработок от глист. Обрабатывать надо... дважды. Вот если мы говорим, что от клещей и от блох, это строго по инструкции, потому что существует еще размерный ряд, да, вот это вот все. А, существуют еще другие люди в помещении, дети, которым нежелательно находиться в этот момент при обработках, и еще какое-то время после. То есть тут строго все по инструкции. То касательно обработки от глистных инвазий, да, двукратно, независимо от того, что написано в инструкциях. Как часто там написано, достаточно однократной обработки. Однократной обработки достаточно для того, чтобы убить взрослую особь. А повторную обработку мы проводим для того, чтобы убить тех, кто вылупился. Потому что на яйца глист вот эти все препараты не действуют. Это очень надежная оболочка. Эта оболочка призвана сохранить гельминта на долгие годы. И температуры, и даже на какие-то средства обработки во внешней среде. Конечно, ей пофиг на вашу таблетку. Они там сохранятся и просто будут ждать своего выхода. И через 5 дней вылупятся. Поэтому... на 7-10 день мы проводим повторную обработку. Это поможет нам на более долгий срок обезопасить животное от повторного заражения, ну, такого массового, да, и поможет, конечно же, нам добить тех, кого не добили первый раз. Они не все добиваются от одной дозы, особенно если их много. А, как правило, их много у тех, кто не грешит мышками, птичками, всякими там. Это и собак касается, конечно. У нас вот собака Валерия сидит, алабай 80 килограмм. Мышки ему мило дело. Он их как орешки трескает.
Да? Сырое мясо тоже может быть источником?
Может быть.
Да?
Может быть. Поэтому рекомендовано варить. Рекомендовано все варить обязательно, особенно свинину. потому что свинина у нас для собак опасна тем, что является переносчиком болезни АОЭСКИ, псевдобешенства. Такой болезнь 90%, 99% смертности.
А замораживать, например?
Бесполезно. Вы заморозите этого паразита, потом он разморозится. То есть для сырого мяса у нас совершенно другие проверки, совершенно другие тесты и обработки. Более сильные, более углубленные. Поэтому магазин с себя в отношении животных всю ответственность снимает. Поэтому здесь просто сами думаем о том, что такое сырое мясо. Это источник различных заболеваний. Мы сейчас не говорим не столько даже про гельминт, сколько про какие-то вирусные заболевания. Да, сальмонелла та же самая. Ну, такое.
У меня есть полуброжор и еще одна сосредоточка с носорогом.
Да, это правильное название.
Они, ну да, их как-то лабрадоры, это вообще не то.
У них нет центра насыщения, да.
Есть проблема такая, что я обычно в Лиссабоне где-то раз в два месяца, ну по два раза, там с разницей в неделю. Угу. Насколько это правильно? И, может быть, наоборот, нужно реже это делать?
Ну, как я уже сказала,
понятно,
это правильно.
Перед вакцинацией тоже. Но, типа, может быть, там раз в полгода это нужно делать.
Раз в квартал это нужно делать. Раз в квартал и перед каждой вакцинацией. Ну, как правило, вакцинация у нас когда? По весне, да?
По весне.
Вакцинация у нас по весне. Соответственно, все обработки мы проводим за 2 недели до вакцинации. Почему? Потому что нам организм от гельминтов предположительно ослаблен, предположительно. И вакцинации мы проводим, да, и, кстати, эти 2 недели – это тот залог, когда, в течение которого у нас может проявиться какое-то заболевание. Если мы привьем животное сразу после обработки от гельминтов или там от других паразитов, то вот несоблюдение этого карантина двухнедельного, да, мы рискуем, что, ну, вдруг какое-то заболевание может случиться. Поэтому 2 недели всегда берем запас. Это не я придумала, это схема такая. И потом мы вакцинируем уже. Мы вакцинируем, вакцины существуют тоже совершенно разные. Я не знаю, стоит ли называть, да, опять же, Юрикан, да, там всякие разные... Биокан, мультифил, да, есть, которые у нас пропали с рынка, но их также привозят, также достают как-то. Есть наши отечественные вакцины, которые наши врачи не приветствуют, считают их не стопроцентными, хотя ни одну вакцину я бы не назвала стопроцентной. То есть, если ваше животное вакцинировано, не факт, что оно не заболеет какой-то болезнью. В период сильного ослабления иммунитета может произойти прорыв. И, например, ваше животное заболело, ну, не знаю, энтерит, да, случился. Вы приводите к врачу, врач берет анализы, по ПЦР там ставит, утверждает диагноз. Вы говорите, ну как же, я же вакцинировал, я же все правильно делал. Ну что, так бывает. То есть в вашем случае это вы попали в тот вот 1%, когда это может произойти. Поэтому не удивляйтесь, вакцина защищает, но не на 100%.
А от чего вакцина?
Вакцина от инфекционных заболеваний, бактериальных либо вирусных. Как правило, на первом месте у нас всегда стоит бешенство, потому что это заболевание опасное, в том числе и для человека. Вот. Потом на втором месте это у нас различные виды чумы, энтерит вирусный, да, коронавирусная инфекция, ФИП. Да, слышали наверняка про такое заболевание. Вот. Иногда вакцины бывают комплексные, то есть там несколько штаммов сразу. Иногда бывают вакцины только с бешенством, например. Разные. То есть тут тоже лучше, если эту схему определит ваш личный лечащий врач, который наблюдает животное и знает все его особенности. Уход за животным. А в плане ухода за животным, да, ну, здесь ни для кого не секрет, что чем лучше мы ухаживаем за животными, тем дольше они живут. Потому что их правильный уход за ними, правильное содержание и кормление повышает их общий уровень жизни, а соответственно и его продолжительность. Да? То же самое, как у нас сейчас происходит и с людьми.
Да,
да, у нас средний, как это,
как это, срок смерти человека у нас уже 90 лет повысился, да? И предполагают, что через 20 лет он зашкалит за 100. В любом случае, лучше жить здоровым, чем постоянно болеть и от этого и умереть, как говорится. Вот. То есть чем комфортнее мы с вами живем без болезней, тем лучше, даже если мы живем не так долго, как хотелось бы. Ситуация в жизни всякое бывает. Поэтому какие основные у нас по уходу мероприятия? Если мы говорим про кошек, то это регулярные расчесывания. Да? Вот у моего кота, он у меня экзотический короткошерстный, ну, как короткошерстный, длина его шерсти 5 сантиметров. Экзотическая короткошерстная кошка, она родственник персидской, а у персидской длина ворса может достигать 12-15 сантиметров. Поэтому мой экзот против него короткошерстный, конечно, с его 5 сантиметрами. Вот. И у него целая косметичка. Первое, что у него там есть, это несколько видов расчесок. Это щетка, расческа, уходерка. И вот такая важная вещь в хозяйстве, как фурминатор, который может заменить все виды расчесок. Просто у меня бзикная тема, поэтому расческа у меня много.
Он дорогой.
Вот. Фурминатор, ну, вообще не дешевый.
1000 рублей.
Да, он 300-305, но вещь реально уникальная. Угу. Здесь зубцы, они как бы в два ряда расположены. Нижний ряд зубцов режущих и верхний ряд зубцов. Один над другим. И когда мы расчесываем шерсть, то мы в первую очередь приводим в порядок подшерсток и в том числе удаляем излишки волоса вот этого остевого, верхнего, жесткого. С его помощью очень легко убирать колтуны, например. Ну, не стараемся, не отдираем сразу, да? А потихонечку мы немножечко подрезаем, да? Вот я сейчас спущу фурминатор по кругу, чтобы вы могли посмотреть, потрогать.
Какой классный, да, расчесочка такая.
Попробовать, да.
Можно. Короткошерстных кошек обязательно тоже чешем. Только без энтузиазма, да, не перебарщивая, без фанатизма, да. Да, наоборот, с энтузиазмом, но без фанатизма. Почему не перебарщиваем? Почему кожу нельзя чесать по одному месту несколько раз?
Наверное, это кожа, наверное, у них чувствительная.
Смотрите, у них есть усики, да, у кошек?
Усы, да.
Антенны.
Да.
Вибрисы они называются, вибрисы. Они, вы когда-нибудь присматривались, когда вот кошка кушает, она как бы усами вот эту вот пищу трогает. Некоторых кошек бесит, когда у них такая миска, где усы дотрагиваются до корма. Им нужна другая миска. Они могут из-за этого даже отказываться от еды. Им нужна такая узкая миска. Узкая, более такая плоская, но с бортами, направленными внутрь. То есть не широкая, с бортами вовне, а внутрь.
А где такие продаются?
Да, то есть можно просто, да, где-то найти, в маркетплейсах можно найти.
Что-то просто и в магазинах не видела таких.
Такой?
У меня нет, у меня...
Ну, я вот представляю, что такое.
Проблемы, поэтому у меня обычные миски. Вот. Это воды тоже самое касается. То есть, если как-то усы пачкаются едой или водой, то кошка может отказаться. Даже если она очень сильно голодная. Поэтому здесь вот тоже важный момент правильного подбора миски. Обычно, когда кошка берется домой, ну вот уже в более взрослом состоянии, да, это можно понять, потому что котенок, он может и привыкнуть. Но вот часто берем кошку из приюта, и мы предлагаем ей несколько вариантов мисок. Вот из какой, ну, с тем же самым кормом. Из какой миски она будет кушать, ту миску оставляем. Она может прям пройтись и оценить. Кошка вообще привередливая. Есть врачи, которые шутку называют их аутистами. Значит, по поводу расчесывания. Значит, лучше приобрести вот один такой фурминатор на все случаи жизни, потому что он поможет поддерживать вот эту вот шерсть кошки равномерной толщины везде. И на животе, и под шеей, и под мышками, и на спине. То есть он равномерно удалит волоски со всего тела. Вообще вещь уникальная. Расчесывать пушистые животные желательно каждый день.
Иначе очень быстро образуются колтуны, особенно в зимний период времени. Это не зависит от приема витаминов даже. Это зависит от централизованного отопления. Чем суше воздух в квартире, как правило, зимой, да, когда батареи шпарят, тогда вот мы получаем эти колтуны. Но если мы будем причесывать кошку каждый день, то это совершенно проблем не будет. Гладкошерстную кошку достаточно раз в неделю причесать. Уложить, так сказать, укладку сделать. Вот. Иногда некоторым кошкам достаточно просто, если мы пройдемся по ним влажными руками. То есть мы намочили руки и вот так вот поймали ее, погладили по всему, начиная с морды, провели до хвоста. Потом можем еще лапы там захватить, да, следующие разы. Вот этого некоторым кошкам достаточно. То есть мы убрали просто с них лишнюю шерсть. А вообще кошки прекрасно гладкошерстные умываются и вычесываются сами своим языком. Но есть у некоторых кошек такая проблема, как вот избыточное количество шерсти, они же проглатывают все, да, у них язык особый, да. И не все кошки могут эвакуировать эти волоски с калом, как должны делать это в идеале. Они начинают копить это в желудке, да, в других отделах пищеварительного тракта. И это может проявляться в виде рвоты. Иногда люди считают, что это норма. Но нет, это не норма. К сожалению, в этом случае есть какое-то расстройство желудочно-кишечного тракта. Скорее всего, какое-то хроническое расстройство. То есть недостаточная перистальтика отделов желудочно-кишечного тракта, поэтому так происходит. Здесь на помощь могут прийти, ну, конечно же, обращение к гастроэнтерологу, который найдет проблему и ее старается вылечить. Либо это еще, ну, или плюсом, пасты, специальные пасты, мальпаста, например, да, они обладают такими привлекательными вкусовыми добавками, так скажем, ароматическими добавками, да, свойствами, что позволяет кошке поедать это без вашего участия. Вот. Некоторые корма тоже в своем составе имеют такие виды клетчаток, которые помогают животному эвакуировать вот эти волоски от пасти до хвоста, да, самостоятельно. Но стригивание – это не хорошо. А еще некоторые кошки пытаются срыгнуть, а у них не получается. И тогда этих волосков становится больше, больше, больше и больше. И вот только вчера смотрела видео. Есть у нас один канал «Злой ветеринар». Там трэш показывает, как правило, это не для слабонервных. Вот, то есть взяли кишечник уже покойного животного. Плотный такой, как кирпич. Надрезали его, и оттуда вывалился вот реальный кирпич. Да, такого черно-коричневого цвета, им прям вот так вот постучали по столу, он так вот звучит, как вот я стучу. То есть он прям окаменел уже, вот это вот их бизары. То есть то, что получилось на протяжении вот жизни, да, вот этого животного. Что за животное, там не сказано, к сожалению, что за животное, ну сколько ему лет, кошка, собака или что, непонятно. Ну вряд ли кошка, скорее всего собака, слишком крупный конкремент. Значит, по поводу ухода. Расчесывание, да, поговорили. Следующий момент. Промывание глаз и ушей. Есть специальные средства профилактические, которые помогают поддерживать нормальное состояние ушей и слизистый глаз. Иногда говорят, что слизистый ушей, нет, ну, в ушах нет слизистой. Мы это средство, если протираем глаза, то на ватный диск накапываем, да, и протираем от внешнего уголка глаза к внутреннему один раз. На каждый глаз свой ватный диск, чтобы не разнести заразу. И проводим только один раз с внешнего глаза к внутреннему. Ой, с внешнего уголка глаза к внутреннему уголку.
Это к носику, да?
Да, к носу. К носу, да. Ну, это может делать и незрячий человек. Ушами. Мы просто средство для чистки ушей закапываем в ухо. Буквально по 2-3 капли в каждое ухо. Сначала в одно ухо закапали, зажали, конвертиком сложили ушко, да, вот так вот. Поразминали ухо рукой и отошли. Конечно, лучше, если есть помощник, который зафиксирует живот. Это, конечно, идеальный вариант. Но если никак, ну я своего кота между коленок зажимаю. Он тоже ко мне не подходит с удовольствием для этого. Я сажаю его к себе задом. Присаживаюсь на коленки, ставлю его между коленок. Одной рукой я его держу за шкирку и при этом отгибаю ухо, но у меня уже просто вот...
Ну да, точно.
У меня уже рука набита, конечно.
Конечно.
Вот. И, соответственно, я в ухо быстро закапываю две капли и зажимаю ему тут же ухо. Поставлю эти капли на пол. Зажимаю ему ухо. Это надо попробовать просто, чтобы понять, чтобы найти для себя удобное положение и удобное движение. Вот. Помяла и покрутила, да, и отхожу резко, отворачиваюсь, потому что животное начнет трясти вот так вот головой. И в разные стороны этим делом брызгать. Может попасть вам в глаз. На этом моменте все нехорошие вещи оттуда выходят. Все пробки там, да, ну, какие-то серные скопления, они разжижаются и сами вытрясаются из уха. То есть никаких вот чистящих прям вот палочками там ватными кто-то пытается, да, промывать там ухо из шприца. Нет, этого делать совершенно не нужно. И потом просто вы ушко ватным диском протерли один раз. Раз, мазнули вот так вот, как на указательный палец диск положили и провели по уху. Вот. Этого, в принципе, достаточно. Не глубоко. Не глубоко. Туда пихать не надо до самой черепной коробки. Ни в коем случае. Но, кстати, интересный момент анатомический. У кошка-собак, у них не прямой слуховой проход, в отличие от человека. У нас прямой, у нас очень легко засунуть что-то и достать прямо до самого интересного. Да? А у кошка-собак нет. У них как бы такой перегиб имеется. Ну, как... Угол такой, под углом у них все. Вот. И, соответственно, если мы чистим чем-то, то очень сложно попасть, проткнуть барабанную перепонку. То есть это надо прям стараться туда впихнуть. Вот. Поэтому здесь все у нас животное безопасно в этом случае. Но ему в любом случае больно, поэтому мы туда не лезем в любом случае. Стрижка когтей. Стрижка когтей лучше доверить специалисту. Потому что даже если мы хорошо видим, то существует, да, опасность, что мы повредим кровеносные капилляры и откроется кровотечение. А те вот вещи, так называемые гильотинки, которые продаются, да, в зоомагазинах для стрижки когтей, они тоже такое себе. Они чаще просто при стрижке раскалывают коготь. Коготь, что же, роговое образование, да? Он просто раскалывается и в разные стороны вот начинает торчать. Вот. И даже еще хуже, то есть какие-то зацепки осуществляет, при этом портит что-то, вашу одежду, да, если животное любит там на ручке, портит мебель, продолжает все равно драть ее. Поэтому тут лучше к специалисту. Врач пострижет аккуратно, даже подпилит, если надо.
Можно не стричь.
Иногда под наркозом. Можно не стричь, если есть специальная когтеточка, и животное приучено только к ней. Да. Удалять когти. Не советую. Почему не советую удалять когти? Животное в этом случае лишается средств фиксации. Если оно захочет, оно же не понимает, что у него когтей больше нет. Если оно захочет куда-то запрыгнуть, не сможет оно себя зафиксировать. Если животное просто соскользит вниз и получит травму позвоночника, там, лап, все что угодно. Вот. Поэтому лучше этого не делать. Тем более, если мы возим животное куда-то там на дачу. Для них очень важно оставить метку, пометить территорию, что это мое. То есть без этого всего животное войдет в состояние стресса. Что ага, я делаю метку, да, я пытаюсь что-то сделать и не понимаю, почему у меня не получается. Вот. То есть это для животных определенный стресс. Значит, еще важный момент по уходу за животными. Если мы поехали в ветеринарную клинику, как животное перед этим успокоить? Ну, а опять же, не надо готовить животное к этому моменту, ахать и прочитать. Не надо выставлять перенос с самого утра. Лучше все сделать прямо в момент. Быстро собрались, быстро вычли переноску и кота там или собаку сразу туда. Ну, если собака нуждается в переноске, конечно. Перед этим можно дать какие-то успокоительные средства. Ну,
валерьянки?
Здесь нет. Это возбуждающее средство для кошек. Возбуждающее, да. Поэтому здесь вряд ли это вам поможет. Но существует много специфических средств, используемых в ветеринарии. Да? Зоопсихологи рекомендуют Феливей. Это так, Феливей, можете записать, очень хорошая штука. Ей можно обрызгать, например, комнату перед, ну, где-то за час до визита к врачу, ну, до выезда. Можно обработать клетку. Это спрей, который содержит гормоноподобные вещества. Вот. Кошка их будет расценивать как родственные, знакомые, и на этом успокаивается. Вот. Можно дать таблетку. Ну, я не знаю, имею ли я право здесь называть название таких препаратов, вот. Но, в принципе, не является запрещенным габапентин. Вот. Можно, но об этом лучше переговорить с врачом, к которому вы едете. Потому что могут быть разные исследования, и иногда какие-то вот такие успокоительные препараты нельзя давать. Например, вы едете на анализы, да? И тогда ничего кушать нельзя, и тем более принимать какие-то лекарства. Поэтому здесь строго по соглашению с вашим лечащим врачом, к которому вы в данный момент собираетесь. Вот. Так, это что касалось ухода. Мыть. Ну, вообще, животное в природе само не моется. Поэтому моем животное только если какая-то экстренная ситуация произошла. То есть, ну, заморалась, вывалилась. Ну, у меня вот один раз собака, да, пошла и извалялась в какашках, да. В экскрементах. Да. Конечно же, я ее помыла, само собой.
Шампунь.
Вот. Кот у меня один раз тоже съел какую-то, на практику я его с собой возила, тогда еще на ферме проходила практику, возила его с собой, он съел не очень свежую крысу. Соответственно, мне тоже, ну да, ну, во-первых, это очень вкусно. Если, ну, мы же не будем есть то, чего нам не вкусно. Если мы это едим, значит, нам это вкусно. Если животные это едят, значит, им это вкусно. То есть он жутко вонял, ну и вообще, как, да, небезопасно. Мне пришлось его помыть. Да, причем не только помыть, но еще и зубы ему почистить, он был в шоке. Да, кошкам зубы тоже чистим, собакам тоже чистим. Кошкам сложно почистить зубы, лучше делать это, приучать с маленького возраста. Взрослую кошку практически невозможно. Без травм вы не обойдетесь. Без травм вас и кошки. Оба травмы.
Да, лучше не чистить.
Поэтому лучше этого делать не надо. А все вот эти дентостиксы, кости, да, когда говорят, вот мы даем кость, чтобы почистить зубки. Ведь собака же, давайте подумаем о том, какими зубами же жует собака и жует ли она.
Она глотает просто.
Всю палку дентостикс.
Задними, наверное, как
передние, наверное.
Нет, не передние.
Задними.
Именно задними, да. Собака ест корм. Как в природе это происходит? И у кошки тоже.
Откусили.
Вот резцы и клыки нужны для того, чтобы схватить. А язык протолкнуть и пару раз щелкнуть вот боковыми зубами, и все. Они даже форму такую имеют. То есть не как у нас. У нас такая форма маляров, премаляров, она плоская немножко, да, с бугорками. Ну, плосковатая, с бугорками. Мы перемалываем пищу, мы жуем, а у собак нет. То есть у них только разгрызть один раз. И у кошек тоже. Там такое вот остренькое возвышение, да, есть у них. И только разгрызть, ну, может, пару раз. Они не жуют. Поэтому, ну, они отгрызли кусочек вот этот дентостикса, проглотили. Хорошо, да, частично, вот на ту степень погруженности зуба в дентостикс мы очистим зуб. Это где-то 1/3. А зубной камень в основном скапливается у десны. И карманы образуются придесневые, там. Вот эти вот зубной налет, зубной камень. То есть мы не защитим дентостиксами, косточками, палочками, там кофейными, вот от этих. от этих моментов. Мало того, резцы и клыки вообще не задействованы в этом процессе. То есть на них полноценно откладывается зубной налет. Поэтому ну просто здесь палочка нужна животному только для того, чтобы скрасить одиночество, досуг, да, какой-то, вот, и вас успокоить, чтобы вы думали, что все хорошо зубами, вы профилактируете. Но на самом деле нет. Поэтому если хочется сэкономить бюджет на чем-то, то сэкономить в первую очередь на этом. Это вам не надо. Собака с таким же успехом может массировать себе десны и с помощью игрушек. Но только таких, от которых невозможно откусить там кусочек поролона или что-то такое. То есть игрушка должна быть тоже качественная. Желательно, если такой игрушки у производителя будет сертификат. Не постесняйтесь в магазине спросить сертификат на игрушку. Это должен быть пищевой материал. Безопасный. Если вам производитель в магазине не предоставили такого сертификата, подумайте 100 раз, а покупать ли. Я один раз спросила, то есть я для своей собаки покупала такие вот, были такие дорогие, за 2500 кольца.
Кольца.
Я попросила сертификат, вежливо, а мне почему-то послали. Невежливо. Вот, я поняла, что тут что-то очень нечисто, да, очень нечисто. Ну, потом оказалось, что да, это была подделка. Ну что, перейдем к теме питания, да?
Да.
Самое интересное. По поводу питания. У кошек, собак все это по-разному. У кошек больше чаще у них буфетный тип питания. То есть некоторым хочется, чтобы у них всегда тут лежало в миске. Всегда им так спокойнее. Это касается тех животных, которые живут поодиночке. Те, которые живут в паре, это не касается. Они съедят столько, сколько вы им насыпите. И чем быстрее, чем сосед, тем лучше.
И у соседа можно подрезать.
Нет, ну, в моей паре это проходит. То есть лежит, и они как бы вроде ничего.
Это вам повезло. Это вам, да, это прям повезло. Но вообще часто так, бывает так, что они стремятся побыстрее съесть, ну, кто первый стал, того и тапки. И такие коты обычно набирают избыточный вес, причем оба. Вот таким буфетный тип питания не подходит. Им нужно строго по норме каждому свое. Ну, то есть этому свой корм в такой-то миске, да, этому свой корм там столько-то в такой-то миске. Вот. Ну, либо как-то, если невозможно это сделать, то пусть это будет корм в одной миске, но только он не должен подсыпаться по первому требованию кошки. То есть соблюдаем дозировки, рекомендованные производителям кормов. Кошке интересно пищевое поведение, тоже интересно. Тут она связана с игровым очень тесно. Если кошка увидит, то есть она поймала добычу, мышку, и она увидит в этот момент пролетающую мимо птичку, то она бросит свою мышку и побежит за птичкой.
Да.
Вот это рефлекс, который обеспечивает выживаемость кошки. Если эту птичку посадить рядом с кошкой, она будет сидеть спокойно и тихо, эта птичка, она вообще не заинтересует кошку. Проводили эксперимент. Много кошек, ну там 6, допустим, да, я не считала, но видела, что много. И сидит птичка, зашибленная, то есть она в страхе, сидит в оцепенении, эта птичка. Воробей, по-моему. Вот. Кошки подходят, нюхают ее, трогают так лапой.
Двигайся.
Ну да, они прям вот трогают лапой, типа она качается, ну то они ее нюхают. Одна кошка развалилась рядом с ней, лежит, смотрит просто. Вот. Вдруг птичка пришла в себя и вспорхнула. И тут же несколько лап, пап, и все. То есть какой-то буквально какой-то момент, и от птички не осталось ни перышка. Поэтому, да, здесь очень тесно игровое поведение и пищевое связано. Буфетное питание, как правило, подходит всем кошкам, но есть исключения, про которые я рассказала. Но буфетное питание тоже, оно должно ограничиваться той порцией корма, которая рекомендована данному животному на данный возраст и на данный вес. Вот. Особенно если животное кастрировано, оно может набирать вес в дальнейшем. Вот. Чем старше животное, тем больше оно склонно к набору веса. Уровень энергии падает. Вот. По поводу смешивания. В одной миске мы можем смешивать сухой и влажный корм. Я имею в виду промышленные рационы. Вы можете кормить либо сухим, там, допустим, сегодня вы покормили сухим, завтра вы покормили влажным. Это тоже допустимо. Смешивать можете, да, в одной миске. Вы можете рядом поставить. Допустим, не все животные любят смешано. Вы можете поставить рядом влажный корм, рядом сухой. Вы можете утром покормить влажным, вечером покормить сухим. То есть вы можете прям даже менять вот эти вещи. И тогда у животного сложится впечатление, что вы его кормите разнообразно. Почему? Потому что у животных, кошек, собак очень мало вкусовых рецепторов на языке. У кошек 500, у собак 1000-1200. У человека, как думаете, сколько?
Сотни.
10 000. То есть насколько вкус для нас важнее, чем для них. Да. А с обонятельными рецепторами обратная ситуация. Обонятельных рецепторов у собаки до 120 тысяч. Особенно у тех, кто вот ищейки, да. Причем, если собаку тренировать на наркотики, например, поисковые там, на поиск пропавших людей, у них еще больше развивается, больше еще появляется. И вот у немецкой овчарки их чемпион по вот этим вот обонятельным рецепторам. Есть два варианта кормления животных. С помощью промышленных рационов и с помощью домашних рационов. Да? Здесь вы выбираете сами. Кому-то удобнее промышленные рационы, кому-то удобнее домашние рационы. Смешивать промышленный рацион с домашним рационом не рекомендовано. Домашним рационом кормить не дешево, особенно если он полностью сбалансированный. Мы должны здесь помнить о том, что у нас кошки – это строгие облигатные хищники, да? Собаки. Облигатные – значит строгие. Хищники. Вот. Собаки, они на сегодняшний день считаются уже плотовсеядными, ну, типа как свинья.
Ну, да.
Типа как человек, да, то есть мы плотовсеядны. Вот. Те времена волков, когда начинают сравнивать собаку с волком, они давно прошли. Собака – это не волк. То есть даже на генетическом уровне, ну, есть какое-то родство далекое, да. Был некогда один волкоподобный предок, там, сколько-то тысяч лет назад, десятков тысяч лет назад, и от него в определенный момент пошло две ветки генетические. Одна ушла в сторону собаки, другая в сторону волка. Поэтому они разошлись. Волк, собаки, какой-то очень далекий родственник, очень далекий. Вот. А разошлись они тоже по поводу. То есть произошла генная мутация, ввиду которой собака начала усваивать углеводы. Ну вот в большой степени, аж до 65% рациона. А волк нет. То есть он остался на уровне кошки. То есть он может там поесть какие-то ягодки в лесу, какую-то травку пощипать, да, там, чтобы почиститься. Но и все. Поэтому ни в коем случае мы не сравниваем собаку с волком и не кормим ее только мясом, и тем более только сырым мясом.
А производитель промышленного корма, если мы кормим промышленной едой, только один? Или мы можем менять? Смешивать можно?
Ну, тоже нежелательно.
Нежелательно.
Менять
можно. Один производитель.
Нежелательно. Тут важно постоянство. Постоянство, да. Да, отвечая на вопрос Вячеслава, основное в рационе любого животного, как собаки, так и кошки, это белок. Но для кошек это имеет большее значение. У них, допустим, больше процент белка в рационе. У собак есть вариации. Они могут переносить как и большое количество белка в рационе, так и меньшее.
Да, интересно.
Но они могут достаточно большое количество углеводов усваивать, собаки. Вот как я говорю, предел до 65% – это нормально. То есть белок, углеводы, жиры. В идеале, если у нас будет еще сбалансировано по микроэлементам, макроэлементам, да, и витаминам. Полинасыщенным жирным кислотам, аминокислотам и все такое. Этим занимается диетолог. Я вот это занимаюсь, я рассчитываю индивидуальный рацион для животных. Я могу все эти дефициты закрыть, не допустить профициты. Вот. В промышленном рационе это все уже сделано. Вам не надо думать и не нужно отдавать деньги диетологу за то, чтобы он там удовлетворил потребности вашего животного. Вот. Тем более сейчас есть корма и для больных животных, да, и для здоровых. Но есть такие ситуации в жизни, например, сочетанные патологии. когда невозможно подобрать какой-то один рацион. И тогда уже нужно менять диету. И вот в этом случае переходить на промышленный рацион. Ой, на домашний рацион, извините. Вот. Потому что, например, есть корм для животных больных там, ну, с больными почками. У него определенный состав. А если у животного, извините, не только почки больные, но еще панкреатит. То есть один этот продукт, он не удовлетворяет потребности животного, который болеет несколькими вот этими болезнями. И тогда уже тут работа диетолога. Моя задача – подобрать правильный рацион, рассчитать так, чтобы закрыть все потребности животного, чтобы оно продолжало жить своей там, жизнью более комфортной. Либо даже до исцеления доводим животных, ну, если это болезнь, если чем. Вот. Очень, да, много нюансов.
Поэтому полно.
Переходить с рациона на рацион лучше не стоит. Если вы нашли что-то одно, то придерживайтесь этого. Да? От добра добра не ищет, как говорится. Просто иногда люди ошибочно полагают, что, ага, наверное, ей скучно есть каждый день одно и то же.
Да, да,
скорее всего, это причина. Да? Вот. Не беспокойтесь.
Нет.
И когда мы видим в корме цветные крокеты, да, зелененькие, оранжевые, они все одинакового состава. Это все для вас. А люди начинают притягивать за уши. А у меня кот зелененький, лучше кушает, красненький. Вот с мясом, наверное, красненький.
А вкусные подушечки еще там. Вкусные подушечки.
Все одного и того же состава. Это все идет одного и того же экструдера.
А мы думали про сильные подушечки.
В общем, я котенок, которому сейчас вот 7 месяцев. Вот, и мы хотели вот узнать, когда его стоит стерилизовать. То есть, когда
уже сразу можно.
7 месяцев?
Да.
6 месяцев.
Какая порода?
Нам кто-то говорит, что в 6 месяцев можно, кто-то говорит, что в 10.
Какая порода?
Полубритан.
Ну, тогда, в принципе, можно где-то с 6 до 12 месяцев, пожалуйста.
То есть уже, в принципе, можно, да?
Да.
А дворняшка? Он формируется как взрослый кот, да?
Антон, а дворняшка тоже?
Сейчас.
Есть просто некоторые породы кошек, такие как абиссинская порода, например, Рэгдал, да, знаете, да, тряпичный кукол переводится. Вот, то есть они созревают рано, и поэтому их можно кастрировать раньше.
У меня вот какой вопрос. Чрезвычайно болтливый кот, это нормально?
Да, это нормально.
Он базарит по любому поводу.
То есть у вас сейчас не вы еще ориенталов не заводили?
А, то есть это ничего, это не признак какого-то когнитивного расстройства.
Нет,
это нормально.
Кстати, о профилактике когнитивных расстройств у животных. Тоже актуальная тема, у них тоже это бывает. Любая игра, да, это профилактика когнитивных расстройств. То есть мы можем здесь взаимодействовать вот с этим пищевым игровым поведением, да, то есть мы можем сделать из пищи, устраивать охоту, то есть пищу взять, крокету намотать, и вести за собой, и животное будет охотиться, оно, если, например, плохо кушает, вот некоторые животные плохо кушают при каких-то патологических состояниях, да, можно вот увеличить потребление корма с помощью игры. Или, например, какие-то есть такие игрушки-головоломки, в которые помещается корм, и там кошка или собака лапой там гоняют, пытаются вытащить. Вот эти все игровые вещи, они развивают интеллект кошки или собаки. Собаку можно еще там привлечь, искать что-то, там спрятали кусочек корма, да, и там ищи. Вот. То есть это тоже все развивает интеллект у собак и осуществляет профилактику расстройств. Потому что кошка, сошедшая с ума на старости лет, это жуть. Если у вас животное даже абсолютно здорово, то всегда нужно не забывать о том, что профилактика – это лучшее средство для любых болезней. Всегда актуально приводить животное на диспансеризацию, ветеринарную клинику, либо приглашать врача на дом. Но никогда не забывать о том, что нужны необходимые плановые обработки от клещей, любых других паразитов, потому что это залог здоровья и продолжительной комфортной жизни наших с вами друзей, братьев, наших меньших.